Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
И Константин Мацан.
Добрый светлый вечер. И сегодня у нас в гостях протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии. Добрый вечер.
Отец Андрей, вот тут не так давно один знакомый священник посетовал, что чем дальше, тем меньше он понимает, как разговаривать со своей паствой, толкуя притчу евангельскую о блудном сыне, поскольку паства у него в основном состоит из людей, которые не представляют себе реально, что такое отец. То есть они и сами росли в неполных семьях, и сейчас детей растят в неполных семьях. И я подумала, а ведь правда за 2000-летнюю историю церкви, может быть, никогда не было такого, как сейчас, когда и западная, и восточные христианские церкви в основном имеют свою паству среди людей, вот, не знающих отцовства. И если это так, то как же этим людям, которые отцов не знают и не представляют себе их роль, понимать евангельский текст и особенно ветхозаветный текст, где постоянно Бог Отец, а в Евангелии взаимоотношения Бога Отца и Бога Сына. Но как сын, не знавший отца от рождения, до конца поймет, что это такое? И как ему это объяснить? Можно ли это?
Не знаю, как объяснить, но я глубоко убежден, что ребенок, который в детстве не знал отца своего родного, вырос без отца родного, он этого до конца понять не может. Главное, скорее, не понять, а ощутить не может. То есть вот кожей своей, на слух, на запах, на ежедневное присутствие не может.
Но ведь и в исторической перспективе мы видим какие-то периоды, где были какие-то войны, какие-то страшные катаклизмы, когда в силу обстоятельств непреодолимой силы нация оказывалась с сильно уменьшенным мужским населением, и сирот было достаточное количество. Почему тогда эта проблема не возникала?
Я думаю, что проблема всегда была, но сейчас она не в сиротстве состоит. Она состоит в том, что отцовства нет даже там, где семья вроде бы полная, как говорят. И там тоже нет отца. То есть там есть помощник у матери, там есть человек, который обеспечивает, и да, его называют папа, но он свои отцовские функции выполнить не может, не в состоянии, да и нет места этим функциям в семье.
А что это значит?
Понимаете, вот мы говорим «до» и «сейчас». Вот надо, наверное, обозначить, что было «до», а что «сейчас». «До» – это патриархальный уклад. Он заключался в том, что семья жила по определенным законам. Эти законы общечеловеческие, они не связаны напрямую и полностью на 100% с религией, хотя, безусловно, связаны, но не полностью. Это законы общечеловеческие, это законы антропологические, это законы семьи, семейного устройства, семейной системы. А в какой-то момент западная цивилизация, в которую, конечно, и мы входим, постхристианская, она этот патриархальный уклад стала разрушать планомерно, осознанно, неосознанно стала его разрушать. И вот уже, так сказать, наглядно мы это видим, что с конца, может быть, где-то с середины XIX века семья переходит из патриархального уклада, именно вот в странах постхристианских, к современному укладу, который по-разному называют там, но во всяком случае патриархального уклада нет. Что такое патриархальный уклад? Это уклад, в котором семья живет по определенным законам, есть правила, нормы, законы. И все от мала до велика выполняют эти правила, и, вступая в брак, люди знают, какие правила они будут соблюдать, и, вырастая в своей семье, они знают, что мама с папой соблюдают эти правила, и они будут соблюдать, и их дети будут соблюдать, и их братья будут соблюдать, все эти, все живут по правилам, есть правила. Вот это патриархальный уклад. Сегодня семья живет без правил. И, по видимости, постоянно как бы идет такая вот социально-психологическая, очень заметная на мой взгляд, заметная работа, потому чтобы доказать, что нам эти правила-то и не нужны. Мы и так проживем. Нам и так хорошо. Не надо правил, не надо никакого возврата к патриархальному укладу. Это и в науке, это и в литературе, это и в общественной жизни. Не надо нам порядки, законы и правила. Пусть все будут свободны, пусть каждый в семье выбирает свой функционал. Вот не хочет, пусть, так сказать, идет. Вот, если я хочу, я убегу, если мне не нравится, я не буду жить в семье. И, по сути дела, как бы главное сегодня такая презумпция того, что человек имеет право на все.
Вот то, что вы сказали о том, что даже в семьях, где есть папа и мама, проблема отсутствия отца все равно стоит. Очень острая тема для меня тоже персонально. Вот у меня двое детей. Я, как многие, много работаю. Очень переживаю по поводу того, что детей вижу мало, но это каждый раз такое вот балансирование между разными интересами. Вот что мне делать, чтобы вот смотрите, у моих детей был отец?
Вот количество присутствия отца в семье ничего не значит. Если мы говорим о том, вот, о правилах, о структуре семейных отношений, сколько присутствует отец, сколько отсутствует, не это определяет его значимость для детей.
Уже утешительно.
Его значимость определяется, соблюдает, живет эта семья правилами и порядками или не живет. Если она живет, то и в отсутствии отца она живет теми же самыми правилами и порядками. Но если, когда отец выходит за дверь, и мать говорит, ну все, он ушел, мы теперь будем жить по-своему. Все.
А какие это правила и порядки, например?
Это порядки, которые характеризуют взаимоотношения детей и родителей, отношение матери к детям, отношение к посторонним людям, что можно говорить, чего нельзя говорить, честность, там, искренность, открытость, соблюдение нравственных, религиозных норм, режим дня, ну, в общем, все. Но важно, что должен быть тот, кто законодатель, и тот, кто контролер. Потому что если надзора нет, то постепенно все, это так, это естественно, так мы постепенно от правил норм уходим. Если нету надзора, нет санкций, а главное, нет смысла. Ведь очень важно, чтобы эти правила, они смысл имели. Дети, когда растут, вот они должны понять, что есть смысл какой-то. Вот замечательный есть такой педагог, филолог в Италии, Франко Нембрини. Вот он говорит, что очень важно не просто детям, ну, в основном подросткам он говорит, не подросткам говорить, как надо, как не надо, а сказать им, в этом есть смысл, ребята. Вы, может быть, сейчас не согласны с этим смыслом, но имейте в виду, он есть. И этот смысл важнее, чем мы с вами. И для детей это важно. Да, они могут бузить, они могут там бить стекла, все что угодно, но они понимают, что есть правила, и эти правила имеют смысл. И все эти смыслы понимают, все эти смыслы знают. Может, кому-то не нравится, кто-то бунтует, но смысл этот есть.
То есть отец – это человек, который не тот, который зарабатывает деньги, а тот, который транслирует смыслы, так я понимаю.
Да. И не только смыслы, но он транслирует правила, законы, порядки не только внутри семьи, а что гораздо важнее, что он транслирует правила, нормы, порядки и способы освоения мира и открывает детям социальные законы и вводит их в социум под своей эгидой защиты.
Ну вот я, если позволите, просто попытаюсь это на примере для себя прояснить. Вот, условно говоря, то, что вы рассказываете... Может быть, излишне примитивно. У меня какая в голове рисуется картина, примитивно относилась к той картине, которая у меня рисуется в голове. Вот идем мы с сыном по улице, вот я там вижу нищего, вот я ему подаю милостыню, мы идем дальше, а ребенок считывает некий паттерн. Ага, милостыню нужно подавать. Но это какой-то очень банальный пример простой. Но вы об этом в целом говорите? Или ситуация сложнее и многоплановее?
И об этом тоже, и, конечно, многоплановый. Не, например, приезжает в семью дедушка, неважно, он отец отца или отец матери, и отец показывает ребенку, мальчику и девочку, мальчике и девочке, безусловное уважение к нему. Это не означает, что он будет его слушаться, он будет говорить, что да, вот это истина, дети, слушайте, дедушка прав. Нет, он просто будет его уважать, и дети это видят. Дети видят, как. И отец будет требовать от своей жены отношение к дедушке, то есть к своему тестю или там к своему отцу, такое же, как и он. И он будет говорить: ты знаешь, вот нехорошо тебе оставаться на кухне, все, переодевайся, пойдем, ты должна вместе с нами сесть за стол. Это полагается, это порядок, это уважение. И дети это запоминают. И с нищим, и с отцом, и то, как отец говорит, и то, как он здоровается со своими приятелями на улице. Дети смотрят, а как на его отца смотрят знакомые, как они с ним здороваются, как они с ним разговаривают, как он с ними. Они считывают правила, что делает отец, чтобы выстроить отношения. А они понимают, что отец боится собеседника, или наоборот, его уважают, или он уважает, и он не боится. Для ребенка он заглядывает в глаза отца, хотя он маленький, а тот высокий, но он пытается заглянуть и увидеть, папа не боится этого мира. Если не боится, папа умело знает, как наладить отношения в социуме, ребенок будет делать так же. И мальчик, и девочка. И это им обоим нужно. То есть папа – это мост в социум, в многообразный, многосложный социум со всеми атрибутами, там и нищие отношения с женщинами, отношения с мужчинами, отношения с начальством, отношения с подчиненными, весь спектр. Но и главное – смыслы. Смысл-то ведь – это не то, чтобы просто отношения. Социальный смысл – это «а что я должен в этом мире делать?» Что я могу в нем делать, каково мое место, я смогу в этом мире найти и занять свое место. Вот папа занял свое место, у него есть свое место в этом мире. Для ребенка это очень интересно, потому что в семье он знает, в семье он видит, мам, пап, вот тут, тут все в порядке. А в социуме как? И отец как раз это тот, кто ему открывает этот социум. Да, он страшный, да, он разнообразный, и ребенок не знает своего места, он еще будет его искать потом. Но отец показывает и говорит: ты ищи, я тебя прикрываю пока, потом не буду, потом ты сам. Но пока я тебя прикрываю, учись, смотри, как я делаю, будешь делать так же.
Но мне кажется, эта ситуация слишком идеальная для нашего неидеального мира. Вот если взять наше с вами поколение, мы выросли в то время, когда почти невозможно было найти отца, который, обучая, ну, невольно, даже на своем примере, своих детей общению с социумом, не учил их страху, лжи и двойным стандартам. Да. Потому что только так в том социуме человек с какими-то возвышенными благородными представлениями о добре и зле, даже не религиозными, мог сохраниться и не повредиться ни в рассудке, ни потерять свое место.
Да, это было очень сложно. У меня есть такие примеры, но мой отец таким не был, к сожалению. И вот только переезд на Чукотку, когда мне было 9 лет, и я уже переехал в 10 лет вместе со всей семьей. Только там, на Чукотке, вот на маленьком прииске, в маленьком поселке, отец смог выстроить ту вот, как вы говорите, да, идеальную атмосферу, и то, ну, конечно же, не в сфере производственных отношений, а именно в сфере дома, и вот там он смог мне передать то, чем я очень дорожу в своей жизни. Он научил меня быть мужчиной, но не в социуме. Вы правы, не в социуме, а в тундре.
Ну, вот видите.
Научил там не бояться холода, жары, комаров и дальних переходов, вот, но в социуме не мог научить. Он не знал, он сам боялся. И для меня это были самые черные страницы моей отрочества и юности, когда я видел, как отец не справляется с социальной ситуацией, и это до сих пор для меня слезы. И я иду его стопами. Он меня не мог научить. И его отец не мог научить его. И его отец, расстрелянный протоиерей Дмитрий, тоже не смог научить. Вот такая цепочка.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Ну, у нас есть еще одна проблема. В основном прихожане наших православных храмов – женщины. И женщины, тоже не представляющие в силу обстоятельств их собственной жизни, какова должна быть роль мужчины и в их личной жизни, и в жизни их семьи, и в жизни их детей. В силу этих обстоятельств они вынуждены с любого там сознательного возраста решать все задачи, которые должен решать мужчина, сами. И они к этой ситуации привыкли, они воспринимают ее как норму. И они открывают Священное Писание, они начинают читать. И для них во многом то, что они там видят, звучит как некая абстракция. То есть они не могут это транслировать на свою жизнь. Но какой же смысл читать Евангелие, если для тебя это не практический ориентир, только просто как некую книгу, как часть культурного наследия? Но ведь не в этом же цель Благой Вести.
Да, вы правы. Вы правы, и тут очень много тем, но мы сегодня говорим об отцовстве, а не
об
материнстве, поэтому
да.
не буду.
Но у нас просто женщины зачастую становятся отцами.
Да. Понимаете, вот притча о блудном сыне, она тоже для меня очень такая ключевая, потому что в ней есть то, что сегодня невместимо в современную культуру, и в семейную тоже, но даже и в христианской культуре это плохо осваивается и понимается, потому что отец совершает две в этой притче. Две вещи, которые большинство современных людей избегают. Первое – это отпустить, предвидя все последствия, тем не менее, дать свободу. И второе – это первым броситься на шею к блуднику, к преступнику, к грязному... падшему, грешному, но сыну, и дать ему перстень, и дать ему одежду, и сделать его опять царем. Вот это такой подвиг отца, поэта, из которого я вообще эту притчу называю не о блудном сыне, а о праведном отце. Это действительно такая фундаментальная, на мой взгляд, притча, если мы говорим о семейных отношениях. Очень красивое и очень трудное, но и очень тяжелое, трагичное.
Но, может быть, невозможность представить, как это отпустить ребенка, когда он сейчас вот тут шишек наколотит себе, вообще
да.
неизвестно, в какую яму попадет.
Да.
Естественное желание как-то его оградить от этих испытаний, но
да.
оно же именно вот слово «естественное» здесь единственное, которое напрашивается.
Да.
Но... Я так понимаю, что для христианина нужно еще научиться делать над собой сверхъестественные усилия.
Вот. И если говорить о материнстве, то это образ Божьей Матери, которая отпускает своего сына на смерть и страдания, на страдания и на смерть. А для отца это сам трагичный образ Бога Отца и Сына, который сына своего отдает на страдания и на смерть, но и воскрешает, потому что у отца есть сила. Вот отец может не только ребенка своего отпустить и благословить, и поддержать, но он может вернуть ему его достоинство настоящее. Проблема только в одном – берет ли ребенок. И то, что мы видим в современной культуре, мы видим не только то, что отец дать не может, а мы видим то, что ребенок брать не хочет. И это как раз феминиция. То есть это материнский комплекс. Ведь мать, она в основном дает ребенку и учит брать. Учит брать здоровье, учит брать жизнь, учит брать комфорт, обслуживание себя и так далее. А отец учит брать. Не брать у матери, а брать самостоятельно, самому. То есть мать дает. И ребенку нужно только, так сказать, ротик открыть и принять. А отец говорит: нет, ты сам возьми. То есть отец учит брать как активность, он ничего не дает ребенку. Он подводит его и говорит: вот бери. И если нет отца, то вырастает человек, который взять не может. Он не может взять отношения, построить в семье с женой, с детьми. Он не может в социуме требовать своего достоинства и защищать свою семью и себя самого. Не может. Он готов ждать, когда ему дадут, когда его заметят, предложат новую должность, когда ему вот предложат более хлебную работу, вот кто-то позовет, вот женщина, которая его позовет в семью, там, в постель, замуж, вот он ждет, когда вот там жена решит за него, когда рожать, когда не рожать. Он все время ждет, он все время думает, он смотрит на этот мир, воспитанный мамой ребенок, смотрит на этот мир, который ему должен, мир, который ему сейчас даст что-то готовое, выберет его и скажет: ну, ты мой хороший, ты достоин, ты вот наконец-то, вот ты заслужил, вот тебе подарок, вот тебе пряничек. А отец говорит совершенно не так, он говорит: все, вот идешь, выбираешь, что хочешь, и берешь. Тебе нужно — бери. Сам добывай, бери, а ребенок как бы говорит: но это же не мое, я нарушаю какие-то нравственные нормы. Он говорит: ты нравственная норма, ты мужчина, иди и бери, и будешь отвечать за это. Плохо возьмешь — будет отвечать перед Богом, передо мной. Хорошо возьмешь — будешь награжден. Вот в притче о блудном сыне два сына. Понимаете, вот один взял, осмелился, и отец его поддержал. Младший сын сказал: отдай мне причитающееся. И отец уважил его требования. Понимаете, он как отец, он сказал: да, ты имеешь право. По закону.
Вот то, что ты имеешь право. То, что вы сказали про то, что это для вас не притча о блудном сыне, а вы называете притча о праведном отце. Очень согревающее определение. И особенно вот те две вещи, которые вы указали, на которые не все сегодня способны, может быть, никто не способен отпустить, или не то, что не способен, не готов, не решаются.
Нет,
отпустить,
есть, конечно, но отпустить, это как-то не модно, да.
И потом броситься первому на шею блуднику, когда тот пришел. Но для второго нужно условие, что все-таки блудник вернулся. А я, когда эту притчу читаю, думаю: а вот пока он не вернулся, что переживал отец? Вот эта рана в сердце, когда ты отпустил ребенка, и он сейчас себя губит, и ты ничего не можешь с этим сделать.
Да.
А как отцу вот с этой раной ждать, пока блудник, дай бог, вернется, если вернется?
А роль отца, она некомфортная. Она трагичная. Трагичная, она болезненная, и все. А вот там в притче есть хорошая очень, ну, если так уж прям вот буквально ее всю по слову трактовать. Отец увидел идущего сына издалека. Как он мог увидеть?
Стоял и ждал.
Он стоял, а может, он залез на крышу, смотрел и выглядывал каждый день. Встает солнце, он стоит, выглядывает, к вечеру смотрит, не пылит ли там дорога, не идет ли какой-нибудь там точечка, не появилась ли на горизонте. Сколько лет? Сколько он так ждал сына?
Это ужасно.
Почему? Прекрасно.
Прекрасно, вы считаете?
Это больно, но это прекрасно. Это любовь.
Но вы с Костей вышли на такую интересную тему. Ведь сейчас главное целеполагание, причем, по-моему, всех людей, независимо, ну, может быть, не всех, а большинства, независимо от пола и возраста, это успешность, измеряемая в денежных знаках, и комфорт. Но, насколько я вас понимаю, роль отца, она подразумевает, что человек добровольно берет на себя функцию, которая выводит из зоны комфорта.
И, конечно, конечно.
В таком случае вот мы должны взять Евангелие, прочесть и понять, что богатый Царство Небесное наследует нас большим трудом, а вообще лучше всего отвергнуться себя, взять крест свой и идти вот тем путем, которым пошел Христос, а все мы знаем, что пошел он на Голгофу. Но тогда, я боюсь, мало кто двинется как раз этим путем, потому что слишком велико искушение каким-то образом адаптировать эту максиму под свое нынешнее современное состояние.
Да.
Как избежать этого, и можно ли этого избежать? Можно ли все-таки себя как-то внутренне за уши потянуть туда?
Но искушение избежать нельзя, не избежал его и Христос. Потому что искушение – это сама природа человека, которую мать знает лучше. И поэтому вот этот комплекс матери, он удерживает человека в зоне комфорта и говорит: ну, а может, не надо? Может быть, там переждешь, может быть, так. Здесь тоже какие-то смыслы есть, вот здесь на земле, на берегу, так сказать. Может быть, на глубину не надо идти. А отец как раз, он учит ребенка о том, что нет, пошли, пошли, там интереснее, там важнее. Для ребенка интерес с отцом – это важнее гораздо, чем то, что он может получить рядом с матерью. С отцом всегда интереснее. Железки, людей много, отношения разные, все это, и мальчиков, и девочек все это интересует. А когда они вырастают, это становится уже не интересом, а смыслом. Какой смысл в том, чтобы идти, куда идти, зачем идти? Иногда, вы знаете, человек взрослый, я сейчас говорю про взрослого, он страдает и деградирует, впадает в депрессию от того, что он может делать, но смысла нет. А когда смысл есть, он готов перенести любые страдания.
Протоиерей Андрей Лоргус, директор Института христианской психологии, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. В студии моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».